Ага, в эфире Лавайкаст, у микрофона Александр Маюси-Мальцев.
Сергей Литвин.
И Алик Рискоев, папа.
Ой, да, я нажал запись.
Сори. Прости. Я считаю, это надо оставить.
Йоу, снова вместе, трио.
Окей. Не будем заново, да? Не будем заново.
Нет, не будем заново.
Я думаю, не будем, это можно разъединить на записи. Ну что, торжественный случай. 266-й, ну-ка, хотя мы не называем уже цифры, подкаст, и мы собрались здесь, чтобы поотвечать на вопросы наших слушателей. И сразу первый камень в огород Алика, хотя у меня уже много камней накопилось, но первое, то, что мы, ну, обещали записать этот подкаст в Zoom, но в итоге мы всех обманули. И записываем его по старинке в Вичате без онлайн-слушателей.
Да. Не смогли мы. Ну, я, точнее, не смог решиться на использование новых технологий. Вот такое вот естерпёрство, можно сказать.
Нет, чуваки, на самом деле это правильно, потому что, ну, реально, вот этот Zoom сейчас везде. И в нашем старом этом режиме я просто, если честно, отдыхаю. То есть нет этих зумов, нет этих телеконференций, сейчас все по вот этому онлайн с экранами, с какими-то, люди сидят непонятно в чем, разговаривают на серьезные темы, а вот давайте просто, да, поболтаем как раньше, и это будет по расслаблению.
Папа, ты что делаешь? Что делаешь? Что делаешь?
Что делаешь?
Я тоже хочу эти наушники надеть. Я тоже хочу работать. Я тоже хочу надеть.
А у кого там дети? Чисто получается такой подкаст эпохи карантина.
У всех дети. Дети у всех. Только у кого-то дети в комнату пробрались, просочились.
Да, ну я думаю, мы мою дорожку все равно на это время будем вырезать, поэтому ничего особо страшного не произошло. Да, мы же собирали вопросы от наших слушателей и на самом деле чуть-чуть их отфильтровали. Надо признаться, что не на все вопросы мы дадим ответы, потому что на самом деле их было не так уж и мало, а мы будем стараться выдерживать наш там получасовой 40-минутный формат. Итак, наш первый вопрос, а мы постараемся все делать в блиц-режиме, от Casio. Как сейчас поживает государственная криптовалюта? Ну, Casio, во-первых, это не криптовалюта, строго говоря, это цифровой юань, хотя у него есть еще и другое название, но неважно, будем говорить цифровой юань. Он поживает сейчас очень-очень интересно, потому что не далее, как на прошлой неделе, уже вроде как выходило первое приложение от ABC, Agricultural Bank of China, это сельскохозяйственный банк Китая, где оно, в общем, все утекли скриншоты с него, где вроде как показано, что есть такая вещь, как цифровой юань, у него есть там свои интересные особенности. И на этой неделе подтвердил Центробанк Китая, что да, проводятся сейчас уже испытания цифрового юаня, вроде бы как к Олимпийским играм уже что-то будет по-настоящему использоваться. Так что дело это...
Непонятно, правда, когда будут Олимпийские игры, но к ним что-нибудь придумают.
Это классная отмазка. А какой 2060-й там или 50-й? Посмотрим. Алик, ну ты, как так сказать, немножко связанный, ну, может быть, не с цифровым юанем, но близок к этой индустрии. Расскажи, это что такое? Чем это вообще отличается от обычных вот мобильных банковских переводов, от вичатов, алипеев? Это я могу как-то оцифровать свои юани в кошельке, а потом сжечь, допустим, чтобы у меня был цифровой только юань? Что это такое?
Ну, смотрите, ребят, самое главное отличие цифрового юаня от всего того, что у нас уже есть, это будет все-таки, это же смесь немножко с блокчейн проект, ну, в любом случае это будет какой-то вариант блокчейна, и в любом случае это будет в чем-то отдаленно похоже на биткоин, в том смысле, что все транзакции будут прослеживаться, да, то есть сейчас, условно говоря, те деньги, которые у тебя даже есть на счету, ты же не можешь сказать, какие, вот у тебя на счету есть 1000 юаней, ты же не можешь сказать, там, а вот эти 500 пришли мне от нелегальной работы, там, учителем английского языка, а вот эти 500 мне там легально подарила моя тетя, да, вот у тебя деньги, которые есть сейчас на счету, ты не можешь можешь сказать конкретно, какие из mm-hmm. них вот грязные, какие чистые. Да, в случае с биткоином все транзакции, то есть всякие там сатоши, всякий биткоин, сколько бы он через рук не проходил, ты всегда можешь следить судьбу каждого конкретного вот этого биткоина или там его части, да? Как в случае, вот, как в случае раньше с купюрами, было то же самое.
Мне это, знаешь, напоминает, с одной стороны, парадокс криптовалюты, что крипто вроде она должна быть зашифрованная и секретная, а тут наоборот все знают, откуда она пришла, кто тебе что перевел.
Ну да, причем.
А с другой стороны вспоминается советский мультфильм, где там султану дали там сколько-то монет, и он говорит, как же я сейчас отличу твои монеты от своих, я уже все перемешал. Теперь так не получится сделать, поскольку есть все монеты подписаны.
Тому человеку, у которого эти деньги, да, но он, в общем, понимает, сколько он взял там, ну, в черную, сколько он взял в белую, и он, в общем, понимает, откуда у него деньги там пришли, ну, если мы говорим о частных лицах, да. А кому это интересно, как раз-то большому брату. Careful of what you say. Be careful in every way. Be careful of what you do. Big brother is watching you. Be certain.
Так, ну это так себе selling point. Какие еще плюсы?
Ну, а таким образом, да, ты сможешь полностью отслеживать действительно все, что касается, то есть передвижения всех и любых денег, борьба там с неуплатой налогов, с финансированием терроризма, с отмыванием денег, полученных преступным путем и прочее, прочее. С точки зрения пользователя, на самом деле, в принципе, судя по всему, цифровой юань особого удобства тебе не принесет. Только разве что, опять же таки, ну, появится, может быть, дополнительный инструмент, если у тебя там деньги украли, да, можно отследить, что вот конкретно вот эти деньги там были у тебя там на счету, да, соответственно, их кто-то там хакнул каким-то образом или каким-то другим неправомочным образом у тебя их там перевел как-то с твоего счета куда-то. Вот можно доказать, что деньги раньше были у меня в кошельке, то есть у меня на счету, а теперь они там оказались в другом месте, ну вот там полиция после проведения каких-то операций следственных сможет тебе эти деньги, наверное, с большим удобством для тебя вернуть. Вот. А так, с точки зрения повседневных бытовых удобств, я думаю, для пользователей ничего совершенно не изменится.
Вопрос от Алексея Тирачиана. Где можно отслеживать судьбу законопроектов о получении вида на жительство в Китае?
Ну, наверное, тоже я отвечу на этот вопрос. Смотрите, ребят, я думаю, эта тема действительно интересная. На самом деле у Алексея был вопрос там шире. Он еще просил тоже поговорить с кем-то, кто женат на китаянке или там замужем за китайцем, и узнать у них, как там повлияет это все на их жизнь. Я думаю, в какой-то момент законопроект примут. Просто сейчас я бы ответил кратко, где отслеживать. Ну, во-первых, есть Weibo у Сыфабу, это вот законодательный орган китайского государства. То есть можно там следить за тем, появляются какие-то новости или нет. Ну и самое главное, что если этот закон будет принят, или если он, как если его не примут и отложат просто в дальний ящик, вы никогда об этом и не узнаете, об этом не будет сообщено, просто его не будут принимать. А если его примут, то все в интернете начнут об этом говорить, поэтому однозначно мы об этом узнаем.
Хорошо, вопрос номер 3 от Ильи. Как работает бизнес-нетворкинг в Китае на принципиальном уровне и как это использовать в своих целях? О, давайте, у кого какие байки, Серега, бизнес-нетворкинг. Мне кажется, ты человек бизнес-нетворкинга.
Не, ну непонятно, что такое на принципиальном уровне. Это что такое? Это как?
Ну, сильно ли это отличается, может быть, от России или от американских или кипрских каких-то вот стандартов, что там, не знаю, может быть, какие-то конференции, баня, выпивка. А как в Китае все эти гуанси налаживаются? Может быть, так.
Ну, если мы говорим, да, про работу, не знаю, Алик, там, не знаю, согласится или нет, то самая лучшая реклама в Китае, это, конечно, сарафанное радио. То есть, когда кто-то тебя порекомендовал, и вся, ну, не знаю, вот у меня по опыту работы с Китаем, наверное, там 80% клиентов пришло вот из-за того, что какой-то, ну, кто-то порекомендовал. Ну, вот, вот этот вот чувак хороший, иди к нему. Ну, вот. И китайцам, кстати, ну как, это у них же бизнес еще, ну, бизнес-нетворкинг, да. Если мы не говорим о каком-то бизнес-нетворкинге там на уровне каких-то там иностранных компаний, да, а именно просто, ну, такой обычный Китай. Ну, обычные города, обычные провинции, то там всегда, ну, как китайцы, это родственные отношения очень близкие, там, если один родственник, ну, они верят вот этому всему, и когда тебя рекомендуют, это очень клево, вот, как-то, наверное, так. Как туда попасть специально? Ну, наверное, просто быть хорошим парнем, то есть быть, там, не знаю... в работе в своей, там, честным и правильным, да, тогда, ну, тебя кто-то порекомендует, и как-то так вот все это, ну, как-то вот так работает, наверное. Вот. Если говорить о каких-то бизнес-мероприятиях специальных, ну, не знаю, Алик может сейчас как-то развить эту тему, ну, когда какие-то, ну, ну, в этом понятии в Китае, в обычном Китае, насколько я понимаю, в Китае, да, нет такого понятия, ну, как нет такого, такой практики, да, встречаться специально, чтобы познакомиться, вот этот бизнес-нетворкинг, то есть он существует среди иностранных компаний, но среди обычных китайцев это, ну, не очень работает.
Я просто помню вопрос в его полной форме, потому что Илья тоже задавал там довольно большую вообще такую тему для дискуссии. Он хотел узнать все про гуанси в Китае и, главное, как их использовать. То есть у меня краткий ответ такой. Конечно, иностранец не может в Китае наладить гуанси на том же уровне, на котором их может наладить китаец, на котором китаец их налаживает в течение всей своей жизни. Да? Но, с другой стороны, то, что Серега сказал, я совершенно согласен. Если ты никого не кидаешь, если ты довольно адекватно себя ведешь, то, ну, про тебя будет относительно хорошая слава. По крайней мере, про тебя никто не будет говорить там что-то плохое, да. Но в целом, опять же таки, потому что у нас гораздо... Мы не так встроены вот в эту сеть китайских отношений или совсем в нее не встроены. Поэтому про нас и молвы-то особо много не идет, и поэтому китайцам тоже тяжело сделать какую-то оценку, насколько этот человек, этот иностранец, он достоин доверия или недостоин. И именно поэтому тоже мы и не включены вот в эту сеть, потому что нас тяжелее проконтролировать, и на нас тяжелее надавить. Если что, на самом деле, китайцы же чего боятся больше всего? Вот если, например, китаец китайцу дает деньги, и он думает, да даже если этот чувак там сейчас свалит в Австралию, все равно там тетушки его, кто-то здесь останется. И не в смысле того, что к ним придут с утюгом или там с паяльником, да, но что все равно можно надавить как-то, да, то есть ты каким-то образом там пристыдишь, ты можешь с помощью там каких-то, не знаю, там сказать твоим бывшим одноклассникам, по университету, что ты там с деньгами сбежал, там как-то распространить тебе информацию в китайском интернете, чтобы на тебя надавить, да, ну и ожидать, что ты не будешь такие вещи делать. А иностранец там, ты дал ему сегодня деньги, а потом он уехал в свою Россию, и ищи, свищи его, в Китае ни у кого нет, ни на кого ты не надавишь, никак не пристыдишь, в России как ты его найдешь, в китайском интернете, что бы ты про него не написал, там, в России об этом никто не узнает. Поэтому китайцы нам как бы и не доверяют. И тут я бы советовал очень трезво это оценивать. Трезво и с пониманием, что да, нам не доверяют, именно потому что мы не в этой сети, и в сеть нас не принимают, потому что нам не доверяют. Вот такая, знаешь...
Как... Ну и понятно, да. И услугами Лаоваев будут пользоваться, ну как бы на таком, на хорошем уровне, да, когда тебе вручают там в руки свою судьбу, да, только в том случае, когда, ну, от этого никак не уйдешь по-другому. То есть, ну, в моем случае, да, то есть я работал там в сфере там логистики, да, вот, и мне китайцы отдавали там свой груз, и, в общем, часто, под честное слово, то есть, и вот, ну, чтобы тебе отдали груз под честное слово, тебе надо как-то доказывать, да, там, свою честность, в общем. Ну, и, конечно, присутствовало, ну, как основное, то, что я был в Китае, я там был давно, и, как бы, можно было прийти ко мне домой, к нам в офис, там, и все такое. Вот. Ну, а если бы этого можно было избежать, если бы этим китайцам, ну, не нужны были наши услуги, да, для того, чтобы зарабатывать деньги, они бы, конечно, ну, мне бы вообще никогда в жизни ничего не отдали.
Ну что, у нас вопрос номер 4 от Ивана Остапенко. И это вопрос, конечно, который мне греет душу, но в то же время ее и охлаждает. Востребован ли сейчас перевод Сванияня на русский? Иван, я не представляю себе, для чего он может быть востребован. Ну, конечно, в каких-то нишевых моментах, может быть, для того, чтобы в очередной раз издать замечательную книгу Лао Цзэ под названием «Дао Дэ Динг» или какие-нибудь другие переводы трактатов прекрасных, которые в Китае есть сотни тысяч, десятки тысяч. Но спрос на такую литературу очень мизерный. И в последнее время, мне кажется, он не вырастает. Поэтому я бы сказал, что не могу себе представить, для чего такие переводы нужны.
Мне кажется, проще сейчас переводить с английского, да? То есть, во-первых, вот Ваньянь на английский, мне кажется, переводится в таких масштабах, да? И вот на это спрос, наверное, я полагаю, что есть. И китайцы производят такой контент, и, может быть, там в англоязычных странах. А русскому, наверное, рынку, я так понимаю, проще переводить просто, не?
Ну, извини, Саня, не совсем понял твою мысль в том, что ты имеешь в виду, что проще переводить с английского, то есть то, что уже переведено на английский, то, что оттестировано, переводить с английского на русский, ты это имеешь в виду?
Да, 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 да.
Ну, с одной стороны, да, но и в любом случае даже рынок таких переводов с английского на русский, а источник – это какая-нибудь старая китайская книга, их все равно немного, это очень маленькая ниша. Потому что это своеобразная литература, она хорошая, она интересная, но она не массовая. Поэтому я думаю, что, опять же таки, востребованности даже на английский язык это большой из себя не представляет.
Тогда зачем, Алик, китаисту учить Ваньянь? Зачем?
Мне кажется, китаисту не надо учить Ваньянь. На самом деле, если кто-то на этом специализируется, то это скорее по каким-то личным предпочтениям, потому что с точки зрения профессиональной, ну, это даст немного. То есть лучше специализироваться на изучении китайской экономики, лучше специализироваться на там, китайской социологии или политологии, чем на Ваньяне.
Вопрос от Котонки. Может, знакомы ли вы лично с каким-нибудь Ван Хуном? Какие тренды в последнее время среди этой сферы, помимо коронавируса и так далее? Но я на самом деле отвечу на этот вопрос. Я знаком с двумя Ван Хунами, на самом деле. Один Саня Мальчик, а второй Алик Папахухо. Вот. Но они сейчас сами расскажут, как такое быть ванхуном.
Ну, мы, конечно, ванхунята. Или ванхунявчики, можно так сказать. Если уж уменьшительно ласкательно использовать.
В категории ванхунов называется KOL. То есть Key Opinion Leaders. Мы в своей небольшой сфере какие-то вот прям Opinion Leaders.
Да-да-да, ну потешим наше эго. Но если говорить про тренды, то из того, что я заметил, конечно, сейчас все перешли еще больше на стриминг и продажи в таком режиме. И мы все читали, я думаю, новости, что сейчас продают уже и машины большими партиями таким образом, и запуск спутника, по-моему, продавали тоже таким образом. То есть, в принципе, можно ожидать того, что в эту сферу будут входить все более и более экзотичные продажи. Либо чего-то мега-экстра большого, вот как тоже запуск спутника, либо чего-то наоборот мега-экстра малого, я не знаю, там будут продавать вообще какие-то там обрезки ногтей от тех же ванхунов. Вот. Не знаю, Сань, ты что про тренды нам скажешь?
Я скажу по поводу знакомства с ванхунами. Ну да, я по работе своей, вот именно из IT-сферы, и я встречался и знаком лично с некоторыми ребятами, ну это там не супер-супер ванхуны, но там 100-тысячники, наверное, да, скорее, это тоже key opinion leaders скорее, чем прям ванхуны, которые там десятки миллионов у них там фолловеров. Вот. А по поводу трендов растет количество времени, проведенных среднестатистически вот, пользователями за просмотр стримов, там оно выросло на полчаса, ну, в среднем, да. к Ван Хунам, к этим блогерам, к стримерам добавились новые люди, поскольку люди сидели дома, и они пришли в стримы, и там тоже люди из разных сфер. И сейчас через, вот Алик уже упомянул, продажи, да, то есть вот этот live commerce, по-английски его называют, да, к нему сейчас обратились как раз в том числе области в Китае, которые вот сильно пострадали от коронавируса, например, вот Ухань, провинция Хубэй, с них сняли, да, в начале апреля карантин, и, естественно, у репутации сейчас у провинции Хубэй очень сильно подкосилась, народ туда боится ехать, возвращаться, заниматься туризмом, хотя все сейчас это в Китае реально, и покупать что-то из этой провинции. И вот, например, недавно была классная новость, и я про это писал, это то, что ну, я не знаю, правительство, администрация провинции, они организовали такую тему в Доуине, в ТикТоке китайском. 13 мэров расскажут тебе про Хубэй. И там тема, что там раз в неделю или там через несколько дней один какой-то мэр или кто-то из администрации какого-то хубэйского города, где Ухань находится, да, он ведет лайвстриминг, встречается с местными предпринимателями и помогает им продавать их товары. Там чай, апельсины, всякую косметику, все, что делается в провинции Хубэй, короче. И у них там неплохие результаты. То есть они там за стрим могут продать товаров на сумму там несколько миллионов долларов. То есть это очень круто, я считаю, и такая классная тема.
Согласен, нам до этого еще расти и расти. Нам надо сделать хотя бы наш первый стрим, а потом продать хотя бы...
Зум нам надо хотя бы. Может быть, когда мы поставим зум, мы тогда будем там миллионами долларов ворочать, что-нибудь продавать.
Когда у нас будет?
А ты вот, Алик, противишься этому.
Ну, видишь, вот такой я тоже, вот такой я кол, можно сказать, даже не кол, а кал какой-то, да, прям. Вот, нет, все-таки кол стал колом на пути прогресса. И это вопрос номер 7 от нашего пользователя, которого мы помним и любим, правда не знаем кто это. Это у нас наш самый лучший, худший друг. И он звучит так. Мир охватил коллективный паралич. Американцы уходят в изоляционизм. Займет ли Китай пустующее место? Ну, там было еще дальше вопросики, но неважно. Самое главное, займет ли Китай пустующее место? Ну, Серег, что ты думаешь по этому поводу?
Нет, ну... На самом деле, как бы, плохо всем. То есть, ну, Китаю было плохо. То есть, сейчас проблема какая, да, в Китае? То есть, изначально Китай встал там на полтора месяца в там, январе-феврале, да? Ну, не считая, конечно, там, двух недель китайского Нового года, но все равно Китай встал, да? А потом, когда Китай проснулся, получилось так, что встал весь остальной мир. Ну, а получается, у Китая, ну, все равно, там, по-моему, я не знаю, сколько сейчас, Алик, ВВП Китая занимает экспорт. Не знаю, 24%, 25%. Четверть экономики занимает экспорт.
Ну, да.
Вот, и получается, нет клиентов, никто не покупает, нет заказов. Вот, и Китай сейчас, то есть, изначально он не мог производить, а сейчас он производить, в общем, как бы может, но никто не хочет, ну, не может покупать, потому что, получается, все его основные клиенты – это Евросоюз, США, Япония, да, ну, вот, три таких основных клиента, они встали, потому что, ну, у всех жопа.
Просто вопрос, на самом деле, конечно, не экономический, а политический, да, то есть речь идет о том, что, как бы, Америка сейчас замкнута на себя, Америка борется с коронавирусом, Европа замкнута на себя, Европа борется с коронавирусом, как бы, вроде как у Китая развязаны руки, можно идти в мировую политику, объявлять себя гегемоном, говорить о том, что они теперь супердержава и там...
Да ладно, какой гегемон, а что... А то же, у американцев там уменьшились как, очень сильно расходы на армию, что ли?
Ну, и, там сейчас вот...
Я не понимаю, почему американцы вдруг уйдут. Американцы, то есть, все выйдут... Ну, насколько я... Может быть, я оптимизм, но сейчас Америка уже, несмотря на то, что у них там ситуация самая плохая, вообще везде, они собираются в мае уже начинать продавать билеты в кинотеатры. То есть Америка на самом деле это страна, которая переживала таких кризисов очень много. То есть, несмотря, они очень, ну, насколько я понимаю, экономику Америки и политическую систему Америки, они очень подготовлены к кризисам и очень сплачиваются и хорошо из них выходят. Вот, поэтому как они сами выходят, может быть, все вокруг страдают, весь мир страдает, но они выходят. Вот, и здесь, мне кажется, вообще, ну, мне кажется, на мировой расклад, именно политический, это вообще никак не повлияет. Ну, вообще никак не повлияет. Ну, я к тому, что, ну, все останутся при своих. Потому что всем в один момент стало не очень хорошо, и все потом также через этот момент как-то пройдут и, ну, и уже будут там дальше бодаться там, в политической сфере. То есть даже, не знаю, там, все эти конфликты отошли на второй план. Там, не знаю, сколько, 3-4 месяца назад там, или там, полгода назад там, были конфликты с США, там, в Южно-Китайском море. Про Сирию вообще никто не говорит. Вообще теракты все забыли. То есть все вообще все забыли. И как бы все сейчас, ну, как-то пытаются пройти через этот период. Ну, пройдут там, ну, и дальше опять появятся, наверное, какие-то эти бодания. Но мне кажется, что расстановка сил очень сильно изменится.
Ну, окей, я вот тоже, наверное, с одной стороны соглашусь с Серегой, действительно, что вряд ли американцы уходят с мировой сцены. А с другой стороны, наверное, Китай все-таки сейчас попытается капитализировать, с одной стороны, то, что им удалось справиться с эпидемией, но с другой стороны, конечно, будет сейчас дополнительное давление огромное вот со стороны тех же штатов, все эти вопросы исков потенциальных Китая. Понятно, что, скорее всего, это делается для того, чтобы просто поднять волну в СМИ. Я не представляю себе в реальном мире, как это может сработать, да, но все равно все заранее уже тоже расставляют фишки на этом игровом поле, чтобы после эпидемии начать мочить друг друга с еще большим остервенением. И хотя до войны, конечно, я думаю, дело не дойдет, но там вся эта торговая война, все эти непростые отношения будут продолжаться, поэтому я думаю, что пустого места еще нет, действительно. Поэтому Китаю не то, чтобы занимать пустое место, хочет он или не хочет, ему, чтобы на этот холм ползти, чтобы быть королем этой горы, надо прилагать сейчас очень большие усилия.
Вопрос номер 8. Вадим спрашивает: много ли граждан с постсоветского пространства с начала коронавируса вернулись в свои страны?
Слушай, я думаю, что очень многие уехали, и даже глядя на то, что сейчас публикуется в WeChat-группах, в принципе, народ очень многие подзастрял в Китае, кто вот сидел на таких непонятных бизнес-визах трехмесячных, которым, да, продлили на 2 месяца еще, но народ сейчас судорожно пытается понять, что же делать дальше, потому что, конечно, эти визы не продлевают, сейчас к тому же вся вот эта тема, что источник заразы – это иностранец. То есть я думаю, что отток иностранцев будет довольно значительный. Опять-таки, статистику мы узнаем в какой-то момент, потому что китайцы статистику ведут, да, конечно, в нее там не входят вот эти люди по бизнес-визам трехмесячным, но я думаю, что уменьшится однозначно количество иностранцев, не только там с постсоветского пространства, а вообще всех иностранцев. Я даже могу судить это по другим косвенным признакам. Например, я знаю, что сейчас в том же Шанхае практически нет иностранцев, которые бы искали квартиры, да, потому что просто раньше это было повсеместно, постоянно люди там приезжали, уезжали, и даже скорее количество иностранцев возрастало, то сейчас, например, это количество, судя по всему, довольно сильно уменьшилось.
Слушай, с одной стороны, когда все началось, был же китайский Новый год, и многие иностранцы тогда уже уехали, да, по домам или куда-то там отдыхать, и потом даже не смогли вернуться в Китай, даже если они хотели, а у кого-то визы там или заканчивались, или так далее, да. Далее, другой вариант. Те, у кого визы заканчивались, и они были в Китае, и они остались в Китае, им же автоматом, ты знаешь, да, продлили на 2 месяца. Им даже не надо было никак ехать в АВИР, там продлевать. То есть по дефолту от даты, когда у тебя заканчивается виза, прибавляешь 2 месяца, то есть ты мог еще 2 месяца в Китае потусить, когда у тебя виза закончится, да. И, наконец, еще один момент, это вот совсем недавняя история. Сейчас в Вичате, в русскоязычных группах, в общем, комьюнити местная, она организует специальную группу для помощи соотечественников, которые вот сейчас остались в Китае, они остались без работы, тоже из-за коронавируса. У них, естественно, нужно снимать квартиру, у них нет денег. И вот специальная группа там, помощи, поддержки, которая пытается им найти работу или еще как-то помочь.
В общем, такая группа появилась и сейчас активно работает. Так, вопрос номер 9, предпоследний в нашем выпуске, от Юлии. Отразились ли идеи конфуцианства на современном бизнесе в Китае? Ну, Юля, я бы кратко ответил нет, с одной стороны, да, то есть это то, что вот сразу приходит как первая реакция. И, кстати, на самом деле на эту тему есть исследование, я сейчас не вспомню имя этого французского исследователя, но он в Шанхае жил. Вот они делали именно опросы для научной статьи, где, в принципе, все сделано по правилам, с научным подходом, с выборкой и прочее. Они делали опросы среди китайских предпринимателей, знают ли они вообще какие-нибудь конфуцианские идеи и как-нибудь используют ли их в своем бизнесе. В принципе, ответ был практически однозначно нет. Поэтому можно рассказывать очень много всяких красивых баек про то, что там в китайских офисах, не знаю, там стоят какие-нибудь алтари с какими-нибудь божествами, или что там висят какие-нибудь изречения Конфуция, или что иерархия, конечно же, есть, младшие уважают старших, старшие несут ответственность за младших. Но тут это тема для большого другого подкаста, наверное. Но строго говоря, сейчас, чтобы вести бизнес с Китаем или в Китае, или с китайцами, никакого знания конфуцианства, мне кажется, совершенно не нужно. И вы даже никак не сможете это использовать, даже если вы это уже знаете. Вот, то есть никаких преимуществ это вам не даст. Хотя, ну раз у нас такая пауза, должен заметить, что в Китае самом сильно процветает то, что называется гуофе, то есть государственное учение. Это вот, в первую очередь, конечно, конфуцианство, но это смесь всего, всех философских идей Китая, и активно это продается китайским бизнесменам разными, в том числе и ванхунами, и людьми, которые называют себя консультантами, там, коучами и прочее. В общем, эта тема, конечно, активно продается на китайском пространстве, когда китайцы рассказывают китайцам, как надо вести бизнес в соответствии с конфуцианскими идеями, нормами и канонами, как это классно, как это повышает продажи, как это круто, там, повышает лояльность персонала и прочее. Но мне кажется, это вот как там кто-то, да, Робби Уильямс, да, коуч, который собирает стадионы. Ну, это, конечно, размером поменьше, стадионы они не собирают, но это просто бизнес, такое инфо-цыганство, на мой взгляд, только с китайским флером. Ну, понятно, с флером 5000-летней истории, туда там еще и Идзин приплетают, канун перемен, но все равно это, повторюсь, на мой взгляд, отчасти инфо-цыганство.
Робби Уильямс, это, кажется, певец.
Да, да, да.
А мотивационный спикер как-то его по-другому зовут.
Тони Робинс.
Тони Робинс.
У меня просто, когда речь идет о конфуцианстве, всегда отключается мозг.
От пользователя Шушпан. Что делать, если такие, проучившись 7+ лет, такие скажут лайвайм, покинуть прекрасную, зачеркнуто желтую, золотую жилу и прикажут жить дальше. Даже тем, кто работал всегда легально и в Шибао отчислял немного денег. Ну, ехать домой. Что? Что? Как еще ответить на этот вопрос? Хуйня, да.
Хуйня.
Хуйсян. Хуйсян. Хуйня-дян. Песня же есть такая. Возвращаться домой к маме. Хуйня-дян. Знаете такую песню?
А для нашего постоянного зрителя Сарика из Москвы звучит китайская народная песня «Хуйня-чья».
То есть, насколько возможно, что Китай сейчас откажется от всех иностранцев, ну или от большей части, вот, выпрет. В принципе, это уже...
Сейчас Китай, да, что получилось? То есть, люди, у которых были рабочие визы, вообще любые иностранцы, да, им запретили въезд в Китай. Вот я сейчас, да, вот я прожил в Китае там 20 лет, ну, до того, как уехал, да, когда уехал там 5 лет назад. И я там с рабочей визой на тот момент, я там, по-моему, только первые 3 года у меня была студенческая виза, все это остальное время у меня была рабочая виза, я платил налоги, вот, и был такой хороший парень. Вот. А на тот момент я бы уехал, да, потому что, ну, не знаю, там мне хотелось бы съездить к маме в Россию. И потом мне хоп, и сказали, чувак, все, тебе обратно нельзя. А если бы у меня там семья была, если бы у меня там еще там что-то было, ну, не знаю. У меня, когда я жил в Китае, у меня там была квартира, там, не знаю, еще там что-то, какие-то обязательства. И как бы тебе говорят, там, чувак, ну, fuck off. Все. То есть, на том же Кипре, например, да, то есть, резидентам можно вернуться. То есть, резидент Кипра, он воспринимается как и гражданин Кипра. Он по-большому, да, то есть, если ты здесь живешь и законно живешь, то, ну, ты можешь вернуться. То есть, не пускают только, ну, там, туристов, грубо, да, или там командировочных. Вот. А, ну, не пускали. Ну, до определенного момента, когда там эти еще ограничения, потому что сейчас и граждан Кипра тоже сюда не завозят, а только спецрейсами. Вот. Но я к тому, что в Китае, Китай к иностранцам всегда относился как к варягам. Вы пришли, у вас здесь никаких прав там нет особо. Ты кто такой? Давай, до свидания. Вот. И, ну, не знаю, вся моя жизнь в Китае, может быть, и то, из-за чего мы уехали, в общем, одна из причин, то, из-за чего мы уехали из Китая, потому что ты там, ну, всегда как негр в Рязани. То есть, ты всегда как негр где-нибудь там, не знаю, в деревне под Пермью. Вот. То есть, ты, ну, как бы, всегда останешься негром. Хоть живи ты там 20 лет, хоть выучи все частушки, все сказки, там, не знаю, там, научись пить водку там, со всеми до мэра, но все равно ты будешь негром. Вот. То же самое лавай в Китае, всегда будет лавай. Если людям захочется негров вытурить, они их вытурят, и все. Да даже в том же Сингапуре, помните, я не знаю, Алька, ты был там... Это была конференция, знаешь, когда что-то лет 10 назад, наверное, был такой бизнес-форум, и на Саня туда Блинов наш общий друг зазывал, вот, и там выступал Лик Мою, там, дай бог, покойный, угу. Вот, и это была конференция несколько да, лет, ее там да. Хороший чувак организовывал, как его, я тоже уже не помню, он бывший посол Сингапура в России, вот, мы туда приезжали, ну, там, собирались там, короче, угу. Вот, и Саня Блинов, наш общий друг, задал вопрос Лик Мою, вот, ну, вот, вот здесь 7 лет, по-моему, в Сингапуре надо было прожить, чтобы получить пиар. И как бы раньше его давали легко, а сейчас его дают как бы мало, очень трудно получить. Почему? Вот это Саня Блинов с микрофона говорит Ли Куан Ю. И Ли Куан Ю, ему, он там старенький был, сколько ему было, там лет, не знаю, 90 тогда, не знаю, сколько. Вот он говорит, слышь, чувак, ну, понимаешь, когда граждане Сингапура едут в автобусе, и они видят, что вокруг слишком много белых лиц, у них начинает возникать вопрос. Вот. Вот так ответил Ли Куан Ю на этом форуме. Я не знаю, расизм это, не расизм. Как это называть? Ну, вот Ли Куан Ю так ответил. Вот. Поэтому, чуваки, ну, нас и так там всех трахают в Китае. Ну, по большому Китая. Да, но прижмет больше, будет еще больше. Поэтому, там, как, либо вы туда едете и как бы со всеми вытекающими этими, либо, ну, не едете.
Вспоминается надпись на футболке одной. Nobody dies as a virgin. Life fucks everybody. Что-то такое. Просто, может быть, тоже сильно долго живу и с очень с юного возраста, с 10 лет, и у меня никогда в Китае не было такого отношения, как что это навечно, и что я тут ну, прям, не знаю, я должен тут себя чувствовать прям супер-супер как дома. Для меня это вообще не натуральное ощущение, что я как бы в полных правах. Это, знаешь, это как бы как 20 лет в рабстве, и ты привыкаешь, что ты, это твое обычное состояние. То есть мне непонятно вот эти разговоры, когда иностранцы начинают, блин, ну я тут прожил вот столько лет, и вот если бы я жил в другой стране, то мне бы там уже за 4 года дали паспорт. ну, поскольку я с этим никогда не сталкивался, мне даже вот это непонятно, такие, для меня это очень все туманно и мифически выглядит. Поэтому в Китае я себя ощущаю, вот, ну, немножко вот, не в подвешенном состоянии, но, по крайней мере, я нашел какой-то в этом свой мир и покой.
Ну да, ты как в гостях, но в хороших гостях, назовем это так. Ну, мне кажется, Серега действительно отлично ответил, и пример с Ли Куан Юй тоже замечательный. Со своей стороны тоже скажу, что, конечно, вот это нас немножко замыкает на вопрос номер два с постоянным видом на жительство, с вечным так называемым видом на жительство, да, Юнди Тюлючан. Соответственно, когда его будут давать, и смогут ли его получить такие люди, как ты, Саня, да, потому что ты там живешь, как я. Ну, Серег, ты уже уехал, я не знаю, ты захочешь ли его получать или нет. И что-нибудь изменит ли это в нашей жизни, в нашем отношении и в нашем ощущении? Ну, не знаю, вот это интересный вопрос. Но, кстати, при прочих равных, вот если меня сейчас спросить, хотел бы я получить вот этот китайский постоянный вид на жительство, я скажу, что да, хотел бы. То есть, ну, я попытаюсь его получить. Конечно, если это будет требовать каких-то неимоверных усилий или будет очень-очень там сложно и надо будет делать какие-то кульбиты, ну, наверное, нет. Я прям за него там не буду прыгать через все возможные палочки, да. А если это будет сделать резонным образом просто, ну да, побегать, там какие-то справки пособирать, подождать и прочее, то я бы с удовольствием его получил. Как раз все-таки именно для тех случаев, я думаю, что в Китае, вот даже то, что Серега упоминал, там в случае с эпидемией, да, если у тебя есть вот именно такой вид на жительство, то ты можешь туда приехать, да, то есть тебе как бы граница, по идее, не будет закрыта, только она уж, ну, в совсем-совсем исключительных случаях будет закрыта, хотя, конечно, сейчас эпидемия тоже исключительный случай, вот, то есть, наверное, от вот этого постоянного вида на жительство будет такой толк, и ты будешь себя чувствовать чуть более защищенным, но, опять же таки, посмотрим, как это будет работать.
Ну что ж, мы ответили на 10 вопросов. Вопросов было чуточку больше. Спасибо всем, кто задавал эти вопросы у нас на сайте и в других местах. Аудио никаких не прислали. Надеюсь, в следующий раз их будет больше. И, пожалуйста, отпишитесь и расскажите нам, как вам такой формат. Вот в таком, по вашим вопросам мы постарались в блиц-формате, да, поотвечать. Пожалуйста, делитесь своим мнением. Нравятся ли вам такие выпуски? Если нравятся, то мы их там можем проводить, там, не знаю, либо раз в месяц, либо раз в сезон.
Да, со своей стороны скажу, что хотел бы записать отдельные выпуски, посвященные тем вопросам, которые задал там один человек, потому что они довольно большие, объемные для обсуждения, и на эту тему можно очень много чего рассказать. Mm-hmm. Но спасибо большое за даже маленькие, да, вопросы. Я надеюсь, что этот выпуск был вам интересен. Пишите нам комментарии. Не забывайте об этом. Для нас это реально очень важный инструмент обратной связи.
Серега.
Всем пока.
Серега. Краткость сестра Сереги.
Спасибо за вопросы. Да, вопросы были разные. Всем пока.
Да, пока, всем пока-пока.
Всем пока. Wake up in the morning feeling fine. Make a hushi. Your love so tight. See those colors in my eyes. Yeah. Make me feel so alive. 像是的节奏少了音就不变得很清晰一切变得很甜蜜原来是有你在给有多余的字句就能感受你思绪一切变得有意义 Make me feel so alive 沉浸在你的爱 I don't know what I could say, could say, could say 你是最美丽的存在 I don't know what I could say, could say, could say in the morning.
feeling fly. Lanza dos soy tamaño en sundar. See those colors in your eyes. Oh yeah, 漂浮在倒影的爱. Could say 你是最美的存在.